Это «Радио Свобода». Далее с вами в студии Алена Тиханович. Зверну вашу увагу на темы ближайшей годины. Незвычайные формы агитации Сергея Гайдукевича и заявы Виктора Тярэшченкі. Претензии Назарбаева до белорусского молока и батьков школьников до организации навучання по-белоруску. Гостем Михася Скоблы у вольной студии будет наймолодейший сябра Союзу белорусских письменников. Европейский звяз с великой вероятностью отменит некоторые санкции супраць Беларуси, у тым ліку визовую заборону для Александра Лукашенко, после того, как он в минулом месяце вызвали группу политических вязнев. Про это поведомляет агентство Reuters со спасылкой на дипломатичные крыницы. Эмбарго на гандаль зброей у дочинении до Беларуси застанется у силе. 4 супрацовники службы безпеки Лукашенко, подозреванные у дотычности до зникнения политичных оппонентов, худшее за все застанутся под санкциями. Официальное решение может быть принятое на наступном тыдне подчас встречи дипломатов краинов Евразвязу. Сегодня в нашей программе мы расскажем, как уладковывает свое житие у Раубичах Владимир Певтиев, главный финансовый спонсор Лукашенко, який у свой час первым потрапил под европейские санкции, а потом добился своего выключения с черного списку про суд.
Сама площадь дома, она велизная, и она превышает, так, по вот для таких назираний, 2000 квадратных метров. И вот, как сказал мне мой гид, пустую только коробку, вот эксперты из самого дома, кадастровое агентство оценило в 6 миллионов долларов. Ну, а что кончатковый кошт, во что вылился на выбудовле, ну, наврать можно навод прикинуть.
Старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина радая тому, что Миколай Статкевич не стал ничьей доверенной особой на выборах, покольки он, поводля слова Ярмошины, не отказывая за свои деяни. Про это керавница ЦВК заявила сегодня на встрече со студентами и выкладчиками Академии керования при президенте. При этом она удокладнила, что Статкевич может удельничать у выборах у якости выборщика, а так само быть чьей-нибудь доверенной особой, коли его хтось покличе до себе у команду. И никто его, дякую Богу, не покликал. Коли человек не отказывает за свои деяния, за свои учинки, вядома, давать ему такие полномоцтвы, это будет, напевно, явным перебором, лечит Ярмошина. Нагадаю, что на 23 вересня Статкевич призначил свой другий агитационный пикет на площади Свободы у Менску, на який запросил прийти и Александра Лукашенко. Ну, а Виктор Тярэшченко, якого Центр выборкам не зарегистрировал кандидатом у президенты, мае доказы того, что его отрутили. Про это он заявил сегодня на пресс-конференции у Менску.
Мои действия на это. Я вынужден в соответствии с законодательством обратиться к прокурору об отмене постановления об отказе возбуждения уголовного дела и продолжении. Но идет время, уходит время, никому это не надо.
На форуме помежного супрацовництва России и Казахстана у Сочи Нурсултан Назарбаев выказал претензии до белорусского молока. Гутарка ишла про техничные нормы, что дозволяют называть одновленное молоко таким же молоком, как и натуральное. Назарбаев попракнул Беларусь, заявивши дословно, что Лукашенко шпарит порошок и разбавляя молоко.
Мы с нашим другом Александром Григорьевичем спорим, он шпарит сюда порошок этот. Порошок разбавляется, дается, это совсем не цельное молоко. Это молочный напиток, он считается, на Западе именно таким и считается. А продается по тем же ценам, на котором производят наше молоко. Ну, он бы сейчас сильно со мной спорил бы здесь, конечно. Но на самом деле это так, нам надо в этом разобраться.
Ну и позднее в нашей программе мы пропонуем комментар директора Института мясо-молочной промысловости Беларуси Алексея Мелящини на это обвинувачение. Сёння паўвекавы юбілей адзначае Андрэй Клімаў. У сярэдзіне 90-х ён быў адным з самых вядомых беларускіх бізнэсоўцаў, стаў дэпутатам парламенту, дзе ў свой час далучыўся да патрабаванняў імпічменту Лукашэнкі. Пазней тройчы быў судзімы, тройчы прызнаваўся палітвязням. На волі ад 2008 году. Пазней у праграме «Погляд» Андрэя Клімава на выбары і палітычны працэс у краіне, ну а зараз пра яго настрой у дзень 50-годзя.
Ну, очень в бодром настроении, потому что для меня, как трижды судимого рецидивиста, встречать день рождения на свободе – это уже большое достижение. Во-вторых, со всеми моими близкими, родными все в порядке, никто не болеет, все мы вместе, я очень этому рад.
Интервью с Андреем Климовым. Слухайте неузабаве.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Незвычайны спосаб агітацыі за кандыдата ў прэзідэнты Сергея Гайдукевіча выявіла карэспандэнтка «Свабоды». На пікеце каля Камароўскага рынку дзяўчынка, апранутая ў майку з партрэтам кандыдата, скакала праз скакалку. Ну а сам кандыдат праводзіў пікет разам з музыкамі, якія гралі на гітары і гармоніку. Галіна Бакунчык паспела задаць адно пытанне.
Об'єднання, на якій глебі, коли прийде до президента, от, скажем, уладу, опозицію, на якій глебі ви збираєтеся об'єднати?
Ви знаєте, я завжди говорив, для мене нет різниці. І вообще поняття там, вон, от один чоловік одного мнения, второго. Ми повинні поняти одно, це наше государство. Наше государство с вами, и мы должны быть все в одном едином.
Яким чином, на какой глебе?
На какой? На суверенитете, на демократии, на независимости и добробыта нашей страны. Да.
Это был запис с пикету о подтримку Сергея Гайдукевича. На сегодня запланированы первый телевизионный выступ кандидата у президента Татьяны Караткевич. Александр Лукашенко, який готовил мел магчимость учора, ей не скористался. Сёння мы правялі апытанне ў Магілёве. Ці сочыце вы за выступамі кандыдатаў і што пра гэтыя выступы думаеце?
Смотрю за тем, что они говорят. Политики были подобраны, чтобы не выглядеть более сильным на уровне нашего действующего президента. Лукашенко хотя бы разбирается в геополитике. Все остальные проплачены тем, кому не угоден Лукашенко.
Самое главное просто те события, которые происходят на юге в нашей братской стране, к сожалению, очень серьезно опустило рейтинг тех, кто пытается здесь что-то хорошее сделать. Президента, особенно в такие времена, должны выбирать совет мудрецов. А демократия – это фикция.
Честно? Не смотрю. Они же еще не наступили. Я даже не посмотрела, какой это будет день. Вот у меня же семья есть. Мама, папа. Знаете, как мама просит, да, чушка? Ну, надо. Ну, может быть, ради мамы с папой я схожу.
Не смотрю. Может, и интересно, но не настолько, чтобы ежедневно следить за ходом выборов. Ну, голосовать пойду. Еще нет кандидатуры.
Когда есть время, я смотрю, слушаю. Все говорят, кого там выберут. А я вот за Александра Григорьевича. Главное, что у нас тихо. Тихо, спокойно. Кого не поставь, все равно будет одинаково.
Нет, не цікавые.
Не цікавые.
Я их не знаю.
Александр Лукашенко.
Ну, а, ну, Лукашенко. Это дело другое. Что-то делает еще. Ну, что там, допустим, Караткевич это. Ну, не слышно и не видно было. Сегодня будет она выступать. Слышим.
Нет, не смотрю. Этот канал белорусский я не очень смотрю. Безусловно, это очень важно для народа. Ему придется принимать решение каждый. Я в самом деле не думаю. Подсознательно приняла решение. А там посмотрим.
Что не слухала, но я твердо уверена, я голосую за президента. Он напоминает мне моего мужа. Он рос без отца и вышел из народа. Что у него в силах? Он все делает. Надо, чтобы ему помогали все.
То ему не надо агитировать за себя, потому что вся его деятельность на виду.
Александр Григорьевич, он больше вагоннейший. Уже сколько президентом у нас, ему народ верит, то за него будут голосовать.
Я не сочую, мне не интересно.
Но на выборы ж пойдете?
Пенсию получаю, не отбирают, поэтому...
Голосы магілёўцаў на хвалях Радыё Свабода. Экономіст Віктор Тярещенко, якого не зареєстрували у якості кандидата на президента, привел новые доказы того, что его спробовали отрутить, каб знять с президентских выборов. Все мело отбыться у кавярни Грунвальд, где сябры ягонага штабу обмерковывали працу. Тады Тярещенко выпил шклянку морковного соку. Он каже, что это привело до значных пошкоджений здоровья. Частку обследования он проходил не под своим именем и нават звернулся до замежных специалистов.
Что в заключение, если перевести с английского на русский? Нарушено кровообращение мозга. Даю комментарий. Я и до настоящего времени хожу 50-70 метров, у меня головокружение, я не могу устоять, мне нужно за что-то взять. То есть не хватает кислорода и крови для мозга, для головы. Нарушение кровообращения миокарда. Нарушение функции почек. Воспаление пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Человек, который делал исследование с Вильнюса, он не знал, кто я и что я. Человек приехал и в течение 3 часов все это сделал. Активирована функция печени. Печень увеличена и работает на максимум. Действие на кровообразование тромба. То есть, что у меня он обнаружил, и здесь в заключении, что сделано было все, чтобы в организме были образованы тромбы, ну, а это ясно, это инсульт, остановка сердца, все что угодно. Вывод однозначный – воздействие химических препаратов.
Виктор Терещенко каже, что будет лечиться за мяжой. И он так само прокомментовал деяния милиции у связи с расследованием этого факта.
Неопрошенные не были даже люди, которые со мной присутствовали, которые присутствовали рядом.
Видеокамеры. Ничего. Единственное, спросили врача, как было дело?
Ну, она сказала, аллергия. Спросили официанта, ну да, я подавал, а что она скажет другое? Повар, ну да, я готов, что она скажет, что как она готовила, или кто между поваром был и мною, столом. Я... Даже не знаю, как, господа, комментировать вот это. Вот подлинная синяя печать, подпись. Вот это отношение к гражданину республики. Вот печать еще одна. Гражданину Республики Беларусь, проживающий в родном городе. Отношение милиции, которым мы платим налоги. Я позвонил Гущину, это старший лейтенант, который проводил это расследование. Врач. Виталий Владимирович, как это понимать? Виктор Иванович, ну вы же понимаете. Я думаю, понятно, что вы понимаете. И дальше молчу.
Сябра штабу Тярещенкі, былы депутат Национального сходу Сергей Скрабец, дадаў да информации, якая прогучала на прэс-конференции, что у якости доверенных особов Тярещенкі, калі б его зарегистрировали, рыхтаваліся былы полковник милиции Олег Алкаев и былы полковник войскового спецназу Владимир Бородач, які рашуча патрабуют довести до конца расследования справ зніклых. Мы разумели, что уладу это будет непокоить, але не могли уявить, что дойдет до замаху. Теперь так не думаем, подсумовал Сергей Скрабец.
Поэт, самый молодый сябра Незалежного союза письменников Игорь Кананович, працуя грузчиком, а до этого был наставником, что змучило его сойти со школы. Про это мы поутарим у вольной студии.
Все насквозь пронизанное идеологией. Крок управо, крок улево, расстрел. Ну, навод за тень там незгоды с некими такими базовыми идеологичными установками, за спробу критики организаций, таких как БРСМ, там Беларусь, там мероприемства улады.
Сустрэча у вольнай студыі хвілінаў праз 30. Урад Беларусі ўхваліў парадак прыцягнення адміністрацыйна арыштаваных грамадзян, у тым ліку і так званых дармаедаў, да грамадскіх працаў. Згодна з новай пастановай Саўміну, асобу, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, могуць прымусова прыцягваць да грамадска-карысных працаў. Іх могуць прымушаць працаваць да 8 гадзін на дзень і да 40 гадзін на тыдзень, а аплаціць за гэта не абавязкова. Юрист и керовник правооборонного центра «Правовая допомога насельництву» Олег Волчек у размове со «Свободой» называет такое решение далеко не наилепшим, да и поравновывая его с пригонным правом. А вот оценка, якую дает юрист Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Алена Яськова.
Нигде в мире за административное правонарушение неуплату лишением свободы не наказывается. Это лишение свободы, арест. И плюс вот эти вот все работы, это форма принудительного труда. Значит, это и не по приговору суда за административное лишение свободы, раз, а второе — принудительный труд. И, конечно, это не согласуется и с международными нормами МОД, и с Конституцией страны. Беларусь — единственная страна, которая за административное правонарушение предусмотрела арест с использованием принудительного труда, то есть общественных работ. По международным нормам общественные работы могут быть использованы в качестве уголовного наказания, а не административного.
Меркуе юрист Алена Яськова. Вы слушаете Радио Свобода. Як я уже казала, кіраўнікі Казахстану і Беларусі паспрачаліся з-за тэхнічных рэгламентаў мытнага саюзу. Назарбаеў незадаволены тым, што ў Беларусі называюць малаком. Вось што ён заявіў на форуме памежнага супрацоўніцтва Расіі і Казахстану, які адбываецца ў Сочы, у тым ліку з удзелам Александра Лукашэнкі.
Мы з нашым другом Александром Григорьевичем спорим, он шпарит сюда порошок этот. Порошок разбавляется, дается, это совсем не цельное молоко. Это молочный напиток, он считается, на Западе именно таким и считается, а продается по тем же ценам, на котором производят наше молоко. Ну, он бы сейчас сильно со мной спорил бы здесь, конечно, но на самом деле это так, нам надо в этом разобраться.
Дадам, што адноўленым малаком называюць малочны напой, зроблены з сухога малочнага парашку. На пакунку павінна пазначацца, што малако адноўленае, але яно можа лічыцца малаком. Гэта якраз зафіксавана ў тэхнічным рэгламенце мытнага саюзу. Па каментар мы звярнуліся да дырэктара Інстытуту мяса-малочнай прамысловасці Беларусі Алексея Мелящэні.
Вы скажите, как я могу такого уважаемого человека комментировать? Обычно я же комментирую то, что ты говорил.
Меня цікавит, ну, какая ситуация у нас? Чому сапраўды? Вот одноленное молоко так само называется молоком, а не молочным напоем каким-нибудь.
Вот я так посмотрел вот этот как бы комментарий, и мне кажется, что на ровном месте как бы из мухи сделали слона. Потому что я его прочитал, что делают где-то там, скажем, в Казахстане, например, восстановленное молоко, то, что... Как там написано? Порошок разбавляется и продается. Есть технологии восстановления молока. Это совершенно нормальный процесс, так как вам взять и добавить сахар в чай, или вы в прикуске будете пить, или растворите. Совершенно одинаковый, по сути, вопрос.
Ну да что, это бесподставные такие претензии до белорусского молока, так?
Я не вижу претензий к белорусскому молоку, ну вообще... Я не понимаю, почему про претензии к белорусскому молоку. Я вот читаю то, что там зашел разговор, что порошок разбавляется там и продается, да. Есть регламент, в котором есть четкая трактовка, что такое восстановленное молоко в общепринятом понятии, как молочный там продукт, и что такое молочный напиток. Но если в двух словах, то восстановленное молоко — это именно молоко, в которое добавлена вода, и которое доведено до нужных кондиций. Что такое сухое молоко? Это молоко, из которого убрана вода. То есть, де-факто, мы получаем идентичный продукт. И я бы сказал, что даже опытный дегустатор вам не отличит молоко восстановленное от молока, пастеризованного, скажем, из сырого молока. Это, в принципе, в целом нормальный продукт. Есть общее такое мнение диетологов о том, что любое сырье, для того, чтобы оно попало максимально полезным на стол, оно должно быть минимальное количество раз переработано. С точки зрения диетологов это лучше. С точки зрения технологов это совершенно нормальный технический процесс.
Ну, вот такие тлумачения мы отримали от Алексея Мелящэні, директора Института мясо-молочной промысловости Беларуси. Вы можете поделиться своими меркованиями, ці робите вы адрозненні поміж натуральным и адноўленым молоком. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Бацькі заяўляюць пра свядомае заніжэнне ўзроўню дзяцей, якія вучацца па-беларуску. Так, маці шасцікласніка гімназіі номер 23 у Менску Крысціна Вітушка распавяла Радыё Свабода пра адсутнасць навучальных матэрыялаў па-беларуску, а таксама пра тое, што рабіць, каб прымусіць адказныя ўстановы выконваць свае абавязкі. З ёй пагутарыла Александра Дынько.
Першым распавесці пра праблемы з падручнікамі і дапаможнікамі для сярэдняй школы Крысціна апісала самыя надзённыя патрэбы, з якімі сутыкаюцца беларускамоўныя дзеці, якія атрымліваюць адукацыю.
Пачнём, напэўна, проста, гарчы, сутыкаюцца дзеці ўсіх узростаў. Гэта дадатковая адукацыя, музычная адукацыя, якая, як вядома, развівае дапамагае. Нотных швідкаў па-беларуску не выдаецца апошнія некалькі год. Іх няма нідзе і іх не знойдзеш.
Крысціна Вітушка кажа, што збольшага школьныя бібліятэкі укамплектаваныя падручнікамі, але здараюцца крыўдныя і нават абуральныя выпадкі.
Напрыклад, поўная адсутнасць у дарозе падручніка па інфарматыцы да 6 класа па-беларуску. Падручнік існуе толькі па-руску, падручнікам яго можна назваць хіба што умоўна, таму што ў 2015 годзе сучасным дзецям прапаноўваюць вывучаць, што такое Windows 95, як уключаецца камп'ютар.
Беларускамоўныя дзеці дагэтуль не маюць контурных карт па гісторыі старажытнага свету для 5 класы. Вітушка ўжо звярталася з гэтай нагоды ў Міністэрства адукацыі і інфармацыі. Аднак вырашыць праблему не ўдалося. Выдавецтва «Белкартаграфія» нібыта адказала, што само вырашае, што друкаваць. Крысціна з гэтым не згодная.
Пакуткі выдавецтва гэта дзяржаўнае, і выданне навучальных матэрыялаў датуецца з дзяржавы. У мяне пытанне, куды падысці, каб вярнуць уплочаныя мною падаткі. Хто ім даў права вырашаць, што ў першую, а што ў другую чаргу выдаваць за кошт маіх грошай.
Крысціна Вітушка заяўляе, што такая сітуацыя сведчыць пра сегрэгацыю і свядомае вынішэнне тытульнай нацыі.
Гэта фашызм, казаць, што мы напечатаем спачатку па-рускі, а потым, если останецца. Дакладна з такім жа падыходам сюды прыходзіў вядомы Гітлер і казаў, што беларусам у Беларусі няма месца. Сёння чуць такія ж словы ад чыноўнікаў, чуць, як у краме прадавачка гаворыць, што мы не раскладзем беларускамоўны асартымент, таму што ў нас нет места. Гэта парушэнне канстытуцыі і гэта сегрэгацыя. Сегрэгацыя наўпрост і вынішчэнне каменнага насельніцтва Беларусі. Я б хацела, каб гэтым пытаннем заняліся дэпутаты нашых абедзвюх палат. Хацелася б, каб гэтае пытанне заўважылі кандыдаты ў прэзідэнты усе.
Вітушка распавяла, што разам з бацькамі беларускамоўных навучальных установаў ужо падрыхтаваныя запыты ў профільныя міністэрствы. Аднак яна раіць кожнаму пісаць свае звароты, пакідаць запыты ў кнізе скаргаў кніжных крамаў, а не абмяркоўваць праблему ў сацыяльных сетках. «Мы беларусы, жывем у Беларусі і будзем вучыцца па-беларуску», заключае Крысціна Вітушка.
Ну а зараз пра тое, ці ведае што-небудзь моладзь пра дату 17 верасня, дзень аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч накіраваўся на вуліцу 17 верасня, якая ёсць у горадні.
З аднаго прыгожа адрэстаўраванага будынку, збудаванага яшчэ 20-е гады мінулага стагоддзя, выходзіць бабуля. Мы разгаварыліся. Распавяла, што жыве тут з 50-х гадоў. Прыйшла сюды замуж і здзіўляецца майму простаму пытанню. У гонар якой падзеі названа вуліца, на якой яна жыве. Зрэшты, выказваецца адносна той гістарычнай падзеі, адмовілася.
Год дзень воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Тогда напала Германия, объявила войну Польши, и Западной Беларуси, и Украина, и это самое Западная Украина, Западная Беларусь, поскольку это было белорусско-украинское население, они провели там, не знаю, но было введено 17 сентября, было...
А вось з суседняга дома выйшла мама з дачкой і кажу, што накіроўваецца ў школу. Што да назвы вуліцы, то задумаліся і праглядаюцца адна на адну.
Что ты помнишь? Что-то я это слышала, но так не вспомню, наверное. Наверное, какие-то трагические события. Ну, я ж уже школу давно закончила, она еще учится.
Молоды хлопец удивляется моему питанию и только посмехается.
Вы меня спрашиваете такие вещи, которых я, в принципе, знать не могу. Как? Я плохо учился в школе, историю я плохо учил.
Я вам допомогу. 17 вересня 1939 года.
39-й год, да? Ну, в 39-м году что у нас началось? Вторая мировая, да? Ну, в честь вот чего-то там из Второй мировой войны.
Теперь размовляю со студенткой университета имя Янки Купалы. Она удивлена питанием, поглядая на шильду на свідомі і нешта намагаються згадати.
Ніком.
А вам знайоме таке от поняття об'єднання Західної Білорусі зі Сходньою?
Ну, був розкол, потім Російська імперія, ну, РСФСР забрав обратно від Польщі. А, це, по-моєму, війна була. Кажется, между Россией и Польшей. Что там было? Я просто давно не повторяла.
У людей передпенсійного і пенсійного віку пам'ять оказалася трошки іншой. Ми навіть подовгу з ними стоїмо і розмовляємо, бо кожен чоловік імкнеться розповісти свої успоміни об тим, що їм розповідали їх батьки об гэтай даті.
То, що об'єднання Восточної і Западної Білорусі, в принципі, це, звісно, хорошо. Де народ, вот, поэтому я считаю, объединился, конечно, это очень хорошо. Но то, что вот это, мне вот родители рассказывали много, тоже папа в Западной Беларуси, вот есть вот, что многие семьи, вот, которые зажиточные, по-моему, до сих пор вспоминают вот эти сады прекрасные, вот, погибли эти семьи в Сибири. Да, 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 поэтому мама помнила этих людей, говорит, очень жалко, конечно.
Страшная потеря, что наших людей выведет. Папа рассказывал, их же тоже так вот. Ну что, пришли, сказали, а был колхоз, мы раскулачиваем. Ну все, и пошли в колхоз. А мне вот мое понятие такое, вот если было бы такое вот, и колхозы, кто хотел, кто, ну, добровольно. А кто, пожалуйста, вот их теперь на свое. Одинаковые условия, одинаковое все. Податки те самые, помощь та же самая, можно было брать у банка. Ну, берите, развивайте. Для меня это неоднозначно. Может, у меня другое житие было бы.
Градзенцы гаварылі пра значнасць падзеі 17 верасня 39 году ў з'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі.
З вами Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння паўвекавы юбілей адзначае Андрэй Клімаў. У сярэдзіне 90-х ён быў адным з самых вядомых беларускіх бізнэсоўцаў. Ён валодаў буйной будаўнічай кампаніяй, банкам, газетай. Быў дэпутатам Вярхоўнага Савету 13-га склікання. Восенню 96-га году Клімаў разам з іншымі парламентарамі патрабаваў імпічменту Лукашэнкі. Пазней тройчы быў судзімы і тройчы прызнаваўся палітвязням. На волі з 2008 году. Сёння Андрэй Клімаў даў інтэрв'ю «Свабодзе». Мы пацікавіліся, як ён ставіцца да гэтых выбараў і якая са стратэгій апазіцыі яму бліжэй. Та, якую прапаноўвае Статкевіч, ці та, якую увасабляе Караткевіч.
Гаварыць сер'ёзна о том, што табой представляе какую-то стратэгію Караткевіч, ну, нельзя. Потому что понятно, что ее власть использует в качестве ширмы, такой оппозиционной ширмы, такого слегка глупенького, безобидного протестного электората. С другой стороны, я понимаю позицию Статкевича, мне понятно его эмоции после стольких лет унижения. Он вышел, конечно же, победителем из тюрьмы, он вышел с высоты, хоп, поднятой головой, практически стал как бы непризнанным лидером протестного электората нашей страны. Другое дело, что я лично считаю, что стремиться к тому, чтобы через бойкот решить проблемы страны, это заблуждение. Просто Николай долгое время был в тюрьме, а он не в курсе, что люди уже давно не ходят на выборы. Ну, дело в том, что народ живет жизнью и глубоко пофиг проблемы вообще политики в нынешней стране. Почему? Потому что люди выживают. Никто в этом году на выборы вообще не пойдет, кроме тех, кого лично заставит власть где-то там на работе или что. Вот не потому, что они власть не любят, а потому что просто уже всем не до этого.
Андрэй Клімаў выказаў меркаванне, што апазіцыя і грамадзянская супольнасць павінны імкнуцца да перамоваў з уладамі. А на якіх умовах гэтыя перамовы маглі б ісці? Як дамагчыся такіх перамоваў?
То есть я вам скажу, что способов и методов указать власти и ее место, показать ее слабости, достаточно мирных методов. Мирных. Почему? Потому что то, что было в 2010 году, должно всех научить, что значит власть, даже если это будет граничить с тем, что потеряют и страну всю, они пойдут до конца. Поэтому не провоцируя горячие головы типа Павличенко, который единственный, который может выйти с автоматами и начать стрелять в толпу, а он еще по-прежнему при делах. Ну вот, нужно и потом
у нас есть не менее жесткие и серьезные аргументы для давления на власть. Дело в том, что только при поддержке оппозиционных структур, действующих уже, значит, состоявшихся оппозиционных лидеров страны, Евросоюз примет решение о снятии санкций. И вот здесь, я думаю, есть способ и возможность через диалог, через круглый стол, как это было в Польше, когда за столом оказались переговоров и «Солидарность», и «Ярузельский» со своими военными, прийти к консенсусу.
Мы так само попросили Андрея Климова рассказать, чем он занимается после выхода на волю.
Я вообще в тюрьмах почти 7 лет. Это, конечно же, сказалось на моем здоровье. И несколько лет я серьезно занимался проблемами после освобождения в 2008 году, когда я был срок в колонии Мозырской строгого режима за оскорбление президента. После освобождения я посвятил здоровью и детям, потому что дети подросли, семейным делам. Но вообще я, ну как все белорусы, выживаю, стараюсь заработать на хлеб насущный и каким-то образом приблизить день, когда все эти наши торжества белорусские закончатся, и мы, наверное, заживем нормальной, цивилизованной европейской жизни. Я вообще активно работаю с движением «За свободу» Милинкевича. Также всегда помогаю своим товарищам по партии в ОГП. То есть я открыт для общественной жизни. Ну и семейная, конечно, жизнь занимает у меня много времени. Только, ну что греха таить, упустил я кусок большой воспитания детей, хозяйственных вопросов. Так что иногда даже не надо и с маме заехать, что-то там прибить, отремонтировать, к сыну съездить, помочь ему в установлении его карьеры, к дочери в Чехии.
Сказал Андрей Климов в интервью «Радио Свобода». Вёска Раубичы за 20 кілометраў ад Менску стала синонімам не толькі поспехаў беларускага біатлону, ды надзвычайнай канцэнтрацыі элітнай забудовы. Сёння яна набывае яшчэ адну асаблівасць. Тут усё часцей селяцца людзі з разнастайных чорных спісаў. Нярэдка яны ж з'яўляюцца бізнес-элітамі Беларусі. Наш корэспандэнт Ігар Карней высвятляў, хто тут знаходзіць сабе прапіску. Ігар Карней з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алина.
Игорь, так кто это?
Ну, несомненно, это Владимир Певтев, самый заможный человек краины, ну, коли верить таким вот напауфицийным крыницам. После нескольких годов будовли, нареште он заехал в свои хай-тековские апартаменты. Это в улице, в российской такой транскрипции написано «Земляничная». На работу в стиле, коли можно так сказать, архитектурного хаосу, бо выкрасны абсолютно, напевно, все сучасные технологии будовництва. Стоит под номером 1, и он, саправды, первый. Як глядишь масштабности проекту, так и финансовых махчимостей у господара. У вогуле застается загадкой, чем выкликанная цікавость самого заможного громадянина Беларуси, менавіта да Раубичу. Бо на самом деле, что вёсцы нема нават минимальной инфраструктуры. Тут стоит стельпо со стандартным набором харчов, досыць сумневной чистине озерной пляж, ну и вогуле не найлепшие нават шляхи и подъезду. А с проявы цивилизации хиба что учебный центр Национального банку на супрость. Ну, вот такое соседство.
Ну, я разразумела, что с Подарпевтев туда и не ездить громадским транспортом, автобусом. Есть некие детали? Он поселился там настало, альбо только зредку туда наведывается?
Ну, вот я поговорил с тутейшими жихарами, и они кажут, что упершиню вот этим летом олигарх весь час провел тут, как они так один трапно сказал, посярод дорозок, яких ему, мабуть, не хапало у пустельни Объединенных Арабских Эмиратов, бо менавіта там, у дачинных структурах своего збройного бизнеса, олигарх пересеживал, коли можно так сказать, санкцийную непредказальность. Нагадаю, что за финансование режима Лукашенко его зробили неуязным у Евразвяз, а тамтейшие рахунки заморозили. И только после судовой реабилитации при конце минулого года он смог с полегкой вернуться на всесветный рынок военных технологий. Ну, але вось выглядает, что, как кажется, нема гора без добра. Отримавши больше вольного часу, Владимир Певтев сконцентрировался на власной нерухомости. За относно короткий час на ускрайку вёски вырос дом достаточно незвычайной формы. Коли сярод наших слухачов есть и читачи еще сайту, то эти здымки можно будет побачить на сайте «Свободы».
Ну, Игорь, а вот на уласное слово, как бы вы стиль этого дома описали?
Ну, в уголе архитекторы казали, что это нечто подобное до швейцарского шале, то бок такое приземистое будынина, Але все-таки это крыху іншая конструкция, выкрастанная там вельми шмат материалов, шмат зашкленной просторы, и так само бетонные стены, они афарбованы вот такие крыху ржавый колер. То бок там абсолютно такое, навод не сутыкнение этих сталевой есть, бо посярод двора стоит на вот такий гостевый домик, там же живе и прислуга, и он вогуле з бервення узроблены. То бок тут архитекторы, а займаліся поводле такой інсайдерской інформації архітектори проектуванням з Латвії. І тут є навіть таке, ну, більш балтійське, таке європейське оздоблення.
Ну, ви зрозуміли, що потрапити у гэты дом без запрошення складана, але ці ёсць ніякі звістки, як він може виглядати знутри?
Ну, ось один з будовників, з яким я широко вшивось з'їздив на цю екскурсію, анонімно він розказав, що працювавши на фінішному етапі, був амаль до апошнього у домі, і ось так не без зайздрості навіть сказав, що цей дом літерально нашпігований розкошей. От з його слова, елементи декору, інтер'єру, ексклюзивна мебля, сантехніка, усе це замовлялося за межой, найперше в Італії, і практично усе ручної роботи у одинковому екземпляри, і кожного предмета у комплекті, ну ось він принамсі розказував про сантехніку, у середньому 20 тисяч євро, нагадаю, це все хендмейд.
Ну, принамсі, то, що ви сказали про зриста огорожа, це вже ніяке свідчення густо, що не ховається за двохметровим плотом, як часто роблять, скажімо, російські олігархи.
Ну так, есть в этом и такий момент, а в огуле кажуть, что сама площа дома, она вялізна, и тому там можна сховаться и далеко от плоту, и она перевышає так поводле таких назиранняў 2000 квадратных метров, и вот, як сказав мне мой гид, пустую только коробку, вот эксперты самого дома, кадастровое агентство оценило в 6 миллионов доляров, ну а что канчатковы, кошту во что вылился новобудовле, ну наўрад ці можна нават прикинуть.
Ну, апошнім часам Уладзіміра Певціва заўважаюць на імпрэзах рускай праваслаўнай царквы, яго нярэдка згадваюць як мецэната пры асвячэнні чарговага храма ці капліцы. Якім чынам царква адзначае вось такую дабрачыннасць?
Сапраўды, ёсць такі момант, ну і адказвае царква адпаведна узнагародамі. Апошні раз, ось прыкладам, бізнесовец быў ганараваны сёлета ў траўні падчас адкрыцця Нікольскай царквы ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага району. Ён быў узнагароджаны, я шырока ўжо нават не ведаю, якая это узнагарода ў сваім рангу, ну але відавочна, што высокая, паколькі гэта царква будавалася ў асноўным на ахвяраванні Владзіміра Певціева. Але калі так маральна разважаць, то напэўна і ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва, магчыма, калі так крыху і несерйозна казаць, што Усявышні нарэшце пачуў малітвы і дапамог яму выйсці з-пад санкцыяў. А таксама ён займаецца яшчэ прасоўваннем, ну, скажам так, не столькі рускага міра, можа, але ідэі з гэтым звязанай. Ось прынамсі 3 гады таму, калі адзначаўся 200-гадовы юбілей бітвы з Наполеонам, ну, наполеонаўскага нашэсця сюды, у расійскую тагачасную імперію, ось каля Вілейкі з'явіўся помнік тым, хто загінуў у айчыннай вайне 1812 году. Такі ось надпіс ёсць. Пра гэта сведчыць і гранітная пліта з пайменным пералікам спонсараў і аўтараў праекту мемарыяльнага крыжа. Певціў там таксама прысутнічае.
Ігар, вы згадалі, што Певціў быў выключаны з чорнага спісу еўразвязу і дабіўся ён гэтага пра звяртанне ў еўрапейскі суд. Нагадайце, што стала падставай для такога рашэння, як гэтага ўвогуле можна было дабіцца?
Сапраўды, крыху нечаканае рашэнне, таму што, ну, усе ведаюць, на карысць каго і чаго працуюць кампаніі Певціва, бо працуюць яны толькі з блаславення вышэйшых уладаў Беларусі, але еўрапейскі суд вырашыў, што еўразвязу не было дастатковых падставаў, каб падазраваць мільярдэра ў фінансаванні цяперашняга рэжыму, ну і ставіць яго ў адзін шэраг з вінаватымі у жорсткім задушэнні выступу апазіцыі падчас выбараў 2010 году. Ну, адпаведна, візавыя эканамічныя санкцыі супраць Певціва прызнаныя несапраўднымі, і вярнуўся, атрымліваецца, прадпрымальнік найбуйнейшага калібру да звыклага ладу жыцця. Ну, але ў кулюарах па-ранейшаму называюць Певціва кашальком сям'і Лукашэнкаў і згадваюць, што асноўны капітал ён нажыў на збройных кантрактах кампаніі «Белэкспарт».
Ну і да слоў Ігара Карнея дадам, што неўзабаве і іншыя беларускія чыноўнікі змогуць уздыхнуць палёгкай. Еўразвяз пасля вызвалення палітвязняў пасылае сігнал, што візавыя санкцыі могуць быць адмененыя і ўжо на наступным тыдні. Ну а зараз Сергей Жадан, украінскі паэт і музыка, ён праспявае па-украінску песню «Мроі» Я рок-музыкант.
Мистецтво, що тисне, я не прихильник естетства. Мене завжди ламає духовний бізнес і талант, який продається. Я не люблю попсові маневри, пісень, кабацький варіант. Я з тих, хто не шкодує свої власні нерви. Я рок-музикант. Я рок-музикант, старої традиції. Це не вони, це позиція. Рок-музикант, старої традиції. Це не вони. Я не люблю поморочених і золотих, терпіти не можу порожні очі. Слухайте, знайте, я сам із тих, хто жити у темряві більше не хоче. Хай правда наповнить наше повітря, гітара стригоче як так. Я вірю в те, що колись повірив. Я рок-музикант. Я рок-музикант старої традиції. Це не завжди, це позиція. Рок-музикант старої традиції. Це не завжди, це позиція. Своїм апаратом я це роблю не для понту. Я хочу і далі лишатись солдатом, солдатом тяжкого фронту. Я ніколи не буду в тренді, думати і грати буду далі і так. Я хочу померти на власному концерті. Я рок-музикант.